Еще раз бокертов, наше традиционное приветствие, потому что утро что-то проясняет. Утром видно то, что во тьме не различишь. Поэтому любое время дня и ночи бокертов. Так мы сказали, назначенное время, ускорь его приход. Это Гмара говорит, цитирую пророка Ишаяу, назначенное время ускорил приход Машеха. Все понимают, что здесь какое-то противоречие. Или в назначенное время, или ускорил. Одно из двух. Говорит пророк Ишаягу по слову Всевышнего. Говорит так. Акатон, маленький, Ел-Элев, он станет тысячью. Вахацаир, молодой легой отцум, станет огромным народом. Они Ашем, Бейто, Бахишейн. Я в назначенное время приведу спасение. Говорит Раша на месте, что означает это. Назначенное время, ускори его приход, заслужит еврей, придет ускоренное спасение. Не заслужит, придет назначенное время. Только разная будет, разная цена. Я должен вам что-то очень важное сейчас прочитать. Вопросы о цене, которую мы платим за Геулу. Это михтав, письмо. Элькана Визель, солдата еврейского, который ушел на войну. Он пишет так. Иматем круим это амили маэля. Если вы читаете эти слова, говорит он, они реша карали машу. Значит, что-то со мной случилось. Мы уже поняли. Его нет сейчас здесь с нами. Он ушел уже в мир истины. Это письмо написал перед уходом в бой. Кодем, он говорит, раньше всего, вы понимаете, да, что случилось со мной. Я попал в плен Хамас. Они дореш. Слышите его слова? Я требую, пишет он. Шлота асэ шум иска. Делать никакого соглашения лэшихрур шаль аф михабель. Кэдэ лэшахрэрути. Я требую, он говорит, не прошу, я требую. Не делать никакого соглашения с убийцами, освобождать их из тюрем, чтобы освободить меня. Вы понимаете уровень этого юноши? Это Марам Меротенбург. Великий еврейский мудрец Марам Меротенбург запретил выкупать его из плена. Это уровень Марам Меротенбург. А Ницахон, он пишет, победа придет. Наша обязательно. Это Йосер Хашу в Миакоре, он пишет. Это важнее всего. Аз, я прошу, он говорит, Ана, пашут, просто там шиху ли фоль биколь кох. Действуйте, как вы действуете, во всю силу, чтобы ницахон, чтобы победа пришла к нам. Я упал в бою, говорит, пишет он. Кашахаяльну фель бекрав. Зе Ацуф, он пишет, когда солдат падает в бою, это печально. Они мивакешмикем, я прошу от вас, будьте радостны, что даю смехим. У нас сейчас месяц Адар, Мишнихнас Адар, Марбим Басимха. Какой-то Адар увеличивают радость. Интересно, не начинают радоваться, а увеличивают волюм радости в Адаре. Нам пишет человек, который ушел уже в мир истины. Будьте радостными. Не будьте альтиоцувим, он пишет. Не будьте печальными. Кашем нефрадим имени, когда вы прощаетесь со мной. Таширу арбе, пойте много. Пусть полное будет единение ваших гармоний в ваших сердцах. Помогайте друг другу, он пишет. Такзику и хадли шини. Это едаем. Друг другу пожимайте руки, протягивайте другу помощь. Ештану колька харбе, альмалит гаот валисмох. У нас есть так много, чем гордиться и чему радоваться. Анахну доршаль геула. Мы поколение геулы. Назначенное время, ускори его приход, сказал Всевышний через пророка. Геула – это не просто освобождение. Голей – это изгнанник, тот, кто на своем месте. Гоэль, следовательно, это тот, кто приводит все на свои места. Седр бехедр делает. Приводит себя, нас, весь мир в порядок. Мы – поколение геулы, пишет он. Анахо котвимат, а сейчас мы пишем Арегаим Ахемаш Мимашмаймаутим в история Шельам Шелану. Мы пишем сейчас, он пишет, он говорит, мгновение невероятной важности в истории нашего народа и всего мира. Насчет всего мира можно посмотреть еще интересное. На секунду. Проведем чтение этого великого письма, просто подтвердить то, что говорит этот юноша. Интересно. Евреям следует вступить в землю, купить землю в Палестине и создать там собственное государство. Кто это говорит? Знаете? Я вам скажу. Шах Персии, Насер Аль-Дин Шакаджар в 1873 году. То есть есть, как мы понимаем сегодня, и были голоса мусульман, которые понимают, что такое евреи. Осталось только всем евреям понять, что такое вот такие евреи. Через 100 лет имам Мухаммед Аль-Хусейн, живший в Англии, вслед за шахом, а шах был персидский шах, тот самый, та самая Персия, которая сегодня хочет нас уничтожить. Он говорит, Палестина – это еврейская земля, в которую они должны вернуться. При этом имам ссылается на Коран и цитирует Моисея, у них это Муса. «О народ мой, войди в святую землю, которую Бог предназначил для тебя». Надо услышать, что здесь говорит нам Всевышний. Через этого имама и через Коран. «О, народ мой!» — говорит Всевышний. «Народ мой! Я из Египта вывел, чтобы быть вам народом, чтобы были вы моим народом, чтобы я был вам Богом. О, народ мой! Эта земля предназначена для тебя, мною». Есть такое, говоря, такой закон, когда женщина выходит замуж, она приносит такую часть своего приданого мужу, и, допустим, это был какой-то сад, например. Написано, что муж имеет право кушать плоды с этого сада, может в подарок дать эти... То есть она должна дать мужу это приданое. А в подарок он дает жене тоже возможность кушать эти плоды. Хидо говорит так. У этого закона, кроме юридического основы, есть еще такая моральная такая аллегория, говорит Хидо. Эту землю мы получили в наследие от отцов наших, от праотцов наших. Эта земля наша приданная, приносим это приданное как бы Всевышнему. Он сказал, что Кнессет Исраэль это как бы моя жена. Он обручается с нами у горы Синай. Мы принесли эту землю ему. Знаешь, есть такой закон, такая деталь в этом законе, если жена, например, продала эту землю кому-то, то муж имеет право забрать ее у тех, кому она продала, потому что она принадлежит ему на самом деле. Выдхидо, да-да. Если мы своими неправильными поступками эту землю продаем и отдаем кому-то, Всевышний имеет силу такую забрать ее и вернуть ее. Интересно. Говорит тот самый имам. Арабский говорит, имя Муса встречается в Коране чаще, чем встречается имя Мухаммед. Еще одно интересное свидетельство. Знаете, есть такое в суде. Косвенные свидетельства со стороны. И вообще сегодня многие говорят, что будет на следующий день после нашей победы Безрат Ашем над террористами. Одна из важных вещей, нужно будет усадить население, которое мы сейчас побеждаем, надо будет усадить за парты. Нужно проводить, так сказать, деисламизацию, новое воспитание дать этим детям. Пока что их воспитывали неправильно. У нас есть вот среди мусульман уже такие воспитатели, могут в этих школах будут работать. Абдул Хади Палаци, генеральный секретарь Ассоциации итальянских исламистов, пишет. Коран запрещает преследование евреев. Арабские лидеры убивают арабов и держат их в рабстве. Это пишет мусульманский деятель. Нельзя, пишет он, создавать палестинское государство. Невозможно избавиться от одного террористического государства и создать на его месте тут же другое. Еще одно интересное косвенное свидетельство. Масаб Хасан Юсеф, сын одного из основателей Хамаса, говорит, люблю Израиль, это замечательная страна. Еще он говорит, он сын Хамаса. Боевики Хамаса совершают такие преступления, которые никогда бы не совершили израильтяне. Еще его слова. Хамас убивает невинных людей намеренно. Если во время войны Израиль иногда убивает мирных жителей, это происходит по ошибке, говорит он. Мы помним с вами, наверное, историю Второй мировой войны, когда никто почему-то не говорил о том, что нужно прекратить бомбардировку Берлина, когда наступали американцы, наступала советская армия, когда японцы убили миллионы китайцев. И после этого китайцы были страшно счастливы, что Япония капитулировала. Никто не сказал, что ж вы делаете, как же там в японцев есть какие-то мирные люди. Очевидно, ответственность несет тот, кто начал войну, кто напал. Еще интересная цитата от этого сына Хамаса. Боевики Хамаса, говорит он, варвары, использующие детей и женщин в качестве живого щита. Еще одно интересное свидетельство. Закира Зарипова живет в Израиле. Я хочу, чтобы мусульмане признали право Израиля на существование. Все честные мусульмане должны подать свой голос за борьбу с террором. Радикальный ислам – это не настоящий ислам. Честные люди любой национальности и профессии должны быть рядом с евреями. Нани Дервиш живет в Америке. Основатель движения «Арабы за Израиль». Бывшая палестинка, выросшая в Газе, как сын Хамаса, например, дочь Хамаса. Ее отец был террористом. Все, что нам в школе говорили об Израиле и евреях, сплошная ложь. Помните, когда в начале войны там сообщалось о том, что как вот Израиль разбомбил какую-то больницу, потом выяснилось, что под каждой больницей там ракетные установки и склады оружия. Ну, неважно, просто помните старый советский анекдот, что Вася выиграл 500 рублей в лотерею. Все правда, в общем, только выиграл не Вася, а Петя. И не выиграл, а проиграл не 100 рублей, не 500 рублей, а 100 рублей. А так все остальное верно. Казалось, что ракету послал исламский джихад, попал не в больницу, а в стоянку, погиб там 500 человек, а там 50 человек. Ну, а так и все остальное, в общем, правда. Говорит основательница движения «Арабы за Израиль». Все, что нам в школе говорили об Израиле и евреях, сплошная ложь. Толкователь Корана. Мухаммед ат-Табари, один из самых почитаемых толкователей Корана. Это 9 век. Пишет. Аллах приказал Моисею, чтобы тот сказал израильскому народу войти в землю Израиля. Он пишет. Ранние толкователи Корана были единодушны в том, что святая земля – это Палестина, Дамаск и часть Иордании, пишет ат-Табари. Так что у нас есть хорошие воспитатели в будущей школе для маленьких палестинцев. Говорит юноша дальше в своем завещании. Да, мы пишем историю, сейчас историю страны и историю мира. Я прошу, он пишет, «Бавекашамихем, тию оптимим, будьте оптимистами», говорит он. «Там шиху левхор бахаим колезуа». Продолжайте выбирать жизнь каждую, все время, каждую секунду. Хаим шалява. Жизнь любви, надежды, тиква, оптимизма, чистоты. Чистоклуна наши, мои карим, посмотрите на близких вам людей. Хорошим сердцем, он говорит, хорошим глазом, хорошим взглядом посмотрите. И вспомните, он пишет. Шиколь, Маша, Авар, Алеем, все, что происходит сейчас с вами, какие-то ваши жизненные неприятности, все это не стоит больших, великих ценностей. И вас, и вам есть чему радоваться, вам есть ради чего жить. Был такой великий психолог, психиатр Френкель, который прошел Аушвиц, он говорил, что в Аушвице, в Освенциме выживали те, кто понимал, что им есть ради чего жить. Те, кто понимал, что есть ради чего жить, они выживали. Он пишет, знаете уж, вам есть ради чего жить. Вам есть ради чего жить. Будьте живы, пишет он. Альта всикулы рега. Не прекращайте на секунду независимость вашей жизни, самостоятельность вашей жизни. В конце он пишет, я Цукайтан в Литой Свинец, в операции Литой Свинец, я был ранен, пишет он. И тогда я, у меня был выбор вернуться, так сказать, остаться в тылу и или вернуться воевать. Авани ли, я решил вернуться снова. Авани ло, ани лерега, ломит харет. Я секунду не жалею о своем выборе, который я сделал, чтобы вернуться. Напротив, это было самое важное решение в моей жизни. Так вот, цена может быть разная. Баито Бахишейна, известно, говорят наши мудрецы, как всегда, кроме обычного, так сказать, простого смысла, еще какой-то большой смысл в том, что говорит нам Тора. В этом пророке написано, что малый станет тысячью, говорит малбим барибуй хахмот. То есть увеличится мудрость. Эта мудрость тоже поможет нам преодолеть все препятствия. Что такое катан? Маленький станет тысячью. Говорит сюда Давид. Ашевит Катан, самое маленькое, так сказать, колено Израиля, увеличится тысячу раз против того, что это, кем он был и чем он был. Бейто Бахишейна. Назначенное время ускорю его приход. Заслужите, он придет быстро. Не заслужите, он придет все равно в назначенное время. Повторим снова основные вещи. Помните, мы сказали, глубина взгляда зависит от высоты полета над уровнем житейского моря. Мы поднялись в облака, обсуждали с вами месяцы, годы, еще выше, обсуждали недельные главы. Поднялись еще выше, теперь мы смотрим на дни. На дни, и вот мы хотим приблизить день Геулы. День, когда все станет на свои места. День, когда воцарится порядок в наших душах и вокруг, вокруг, во всем мире, во Вселенной. Помните, устами последних пророков Всевышний говорит, в будущем я очищу вас, как очищают серебро. Любознательный еврей пошел к специалисту по серебру и спросил, как очищают серебро. Он ему сказал, Я беру серебряное изделие, опускаю его в огонь и жду, когда сойдут все примеси. «Почему ты не бросишь изделие в огонь?» — спросил еврей. «Я никогда не бросаю его в огонь», — сказал специалист. «Я всегда с ним. Если я его брошу, оно пропадет». «Сколько времени?» — спросил еврей. «Надо держать изделие в огне, чтобы сошли все примеси». Ответил ему специалист: «Когда я увижу свое отражение в серебре, я выведу серебро из огня». Так написано, два варианта прихода Машиаха. Первый — заслуги народа Израиля могут ускорить этот приход. Слово «заслуги», «захут» читает еще по-другому. Это чистота. Написано: «Хотел Всевышний ли заход народ Израиля, удостоить народ Израиля, дал ему много, много заповедей». Есть такое очень важное правило в Торе, написано: «Тому, кто заповедано что-то делает правильное, его заслуга больше, чем тому, кому не заповедано он делает». Как это так? Какой-то же парадокс. Миша Мицуве, тому, кому дана заповедь, заслуга его больше. Есть по меньшей мере три объяснения этому. Это же мудрецы. Тому, кто заповедано это, ему приходится сражаться с Ецер ара, со злым началом. Это сильная такая большая война. Еще одна вещь. Ему как бы он выполняет рацион Всевышнего, выполняет желание Всевышнего точно. Когда мы выполняем желание Всевышнего, в этом большая-большая сила в том, что мы делаем. И третье — ахрают. Ответственность. Ответственность за поступки на него больше. Тот, кто просто решил что-то сделать, сегодня решил, завтра передумал, не стал делать. Тот, кому заповедано, ахрают, ответственность за то, что ты делаешь каждую секунду на тебе. Ты не можешь от нее уйти. Как это бывает на службе? Знаете, подписывают такой меморандум о материальной ответственности за этот месрат, за этот офис, за оборудование его. Так у нас есть такой подписанный меморандум о моральной и материальной ответственности за все, что мы делаем, потому что нам заповедано это. Так вот, лезоход, по-другому считается лезоход. Хотел Всевышний очистить народ Израиля, дал много заповедей. От чистой родниковой воды кто откажется? Тут написано: если будет там много вот этой самой чистой родниковой воды, схуд Израиля, тогда, написано, придет Всевышний, придет Машиах, написано, спустится с небес, как чудо, как знак, бамуфет веот, чудо, знак какой-то, как написано в Сефер Зоар, с небес он спустится. Помните, мы спросили, пристегнуть ремни или оседлать озла? Значит, первый вариант — пристегнуть ремни, да. Из облаков спустится в Машиах. Вариант второй. Если не заслужим, написано, тогда придет Геула Бедерахтева обычным путем. Исраиль не будет как бы достоин этой Геулы. Бофанахер написано: Шагуэль его они варухе варахамор. Что он придет бедным и будет ехать на осле. Слово хамор имеет разные тоже объяснения. Значит, это хамриют, материальность. Должен будет оседлать материальность, чтобы вообще привести геулу. Такие вот два варианта. Написано, что если мы улучшим свои поступки, то будет ускоренный приход. Не улучшим — говорит Орхаим, вот он приедет на осле. Это будет второй вариант. Мы спросили, а что? Это последний галут, в котором мы находимся? Очень может быть. Очень может быть, что это именно последний галут. Но мы знаем общее такое, так сказать, положение, которое в многих книгах обсуждается. Должно быть четыре галута. Четырех ангелов видит Яков Авину на этой лестнице знаменитой. Это так. Но есть еще объяснение, еще толкование. Говорит Эбен Эзра, очень может быть, что галут, вот этот последний, это именно галут Ишмаэль. Это он и есть. Это галут Ишмаэль. На чем эта идея основывается? Говорит Эбен Эзра, что написано в Парешит про Китим, который как бы сыновья Ивана, а Онкелос переводит, что они относятся к Риму. То есть от этого делает Ибн Эзра, делает вывод, что Яван и Роме это одно целое. А следующий галут, последний галут, это галут Ишмаэль. Очень может быть, что именно это мы сейчас и наблюдаем. Итак, попробуем углубиться в то, что говорят наши книги, и понять, где мы находимся и как нам привести Машиха своими поступками, своими действиями. Понятно, что когда говорят нам мудрецы о потом приходе Машиаха, написано, говорят так: «Бесхут лимуд Тора, в заслугу изучения Тора лишма придет Машиах». Коля усек батура лишма микареф это геула. Человек, который занимается Торой лишма, ради имени, он приближает геулу. Что это значит лишма? Это несколько вещей. Что такое имя? Идет толпа людей. Ты говоришь: а вот Давида я знаю. Я его выделяю из толпы. Я с ним знаком. Имя выделяет этого человека из толпы. У Тора есть свое имя. Тора – это необычное знание. Это не просто академическое знание. Это что-то больше, чем просто академическое знание. Это особенное знание, понимание мира, особенная картина мироздания. Если я выделяю это знание от других знаний, понимаю, что это не просто физика, география или математика, какое-то особенное знание, я уже делаю первую ступеньку к тому, что это я изучаю Тору лишма. Кроме того, изучение Торы – это способ общения с ним. Вот в предыдущем уроке вы говорили, обсуждали вопросы молитвы, тфилы, да, тфила, конечно, это способ общения с ним. Также точно изучение Торы, изучение Гмары, изучение книг еврейских – это способ общения с ним. Чем эти книги отличаются от обычных книг, даже написанных гениальными людьми? Автор гениальный, может быть, но с ним общаться сегодня невозможно. Он уехал в Париж, или он вообще уже умер. Невозможно с ним общаться. Бог живой никуда не исчезал. Бог живой дал живую Тору живым людям. Изучение этих книг – это способ общения с ним. Я выделяю его из толпы явлений в этом мире. Понятно, что до конца суть его имени в этом мире мне непонятно. Мы не знаем до конца, это может Рабейн не мог уяснить. Но его проявление в этом мире, да, конечно, я могу ощутить. Так, я не знаю, что такое электричество. Потом руками не могу, вот у меня горит лампа. Я понимаю, что она работает электричество, что оно в себя в этом мире как-то проявляет. Вторая вещь – это учить для того, чтобы соблюдать, понятно. Учить для того, чтобы делать то, что мы прочитали. Снова надо напомнить нам в эти грозные военные дни. Написано «Имбухокутайтелеху», написано, сказал министр обороны Израиля 3000 лет тому назад. «Если законы мои будете учить, мои заповеди соблюдать, а дальше идите воюйте», написано. «От пяти из вас побегут 100, от 100 побегут 10 000. Прогрессия не арифметическая. 100 больше 5 в 20 раз. Если мы берем 100 больше 5 в 20 раз, если мы берем 100, значит, должно быть 2000 20 раз. Ничего подобного. 20 тысяч, десятки тысяч побегут от вас, от 100 тысяч. 10 тысяч раз побегут, потому что вы будете изучать мою Тору. Это порядок такой. Поэтому сказано, да, учи Тору, чтобы соблюдать ее, чтобы делать ее. Еще один уровень лишма. Учи Тору лишма, доставить нахатру Всевышнему. Ну, это такой очень высокий уровень. Доставить удовольствие Отцу Небесному нашим изучением Торы. Это тоже наша, так сказать, сила. Еще одна вещь, которую мы понимаем. Недаром же Билам, когда дает свое пророчество, он говорит, что шатры, как реки, растекаются. Какая-то такая сюрреалистическая, такой сюрреализм, Сальвадор Дали такой. Шатры, как реки, растекаются. Что он хотел сказать? Шатры Израиля, которые он видит, и через него посылает там Всевышний этот знак, там, где учат Тору, это как реки, как миква очищает, так на самом деле и Тора может человека очистить. Как в микву окунается целиком, с головой, остался один волосок на поверхности, это миква не сработала. Так в Тору нужно окунуться целиком. Тогда она имеет шанс тебя очистить. Для этого снова, наши мудрецы, надо делать тшуву. Тшува – это вернуться, можно только домой, очиститься и найти ответы на свои вопросы. Тот, кто тшуву не сделал, говорит, такой старый сравнение, окунается в микву, держа в руках ящерицу мертвую, это ничему не помогает. Значит, написано так. Коля усег батура лишма, еще раз, приближает гюлу. Римский гаон говорит, что мы холим лави, это гюла, можем привести гюлу, ах, враг, только через лимут тура. Так вот, Галут Ишмаэль, что о нем сказано? Написано в Берешит, написано «Альпней коль эхав ишкон», он будет сидеть, так сказать, перед лицом всех братьев, он будет властвовать, Ишмаэль. Есть такой Бальтурим в конце Хаисара, который говорит, а потом поднимется Исхак. Но Исхак снова должен быть Исхаком, тем, кем он на самом деле являлся. Сейчас многие слышали уже историю о том, как есть люди, которые есть отец, который сказал то же самое, что сказал этот самый парень в своем письме, он сказал, не освобождайте моего сына оттуда в обмен на убийцы из израильских тюрем. Не делайте этого. Вы понимаете уровень этого отца? Это что-то невероятное. Это Акидат Ицхак. Так вот, перед приходом Машиаха написано, Ишмаэль будет один, как бы на земле, будет на земле Израиля властвовать. Ишмаэль будет мешать детям Израиля вернуться сюда. Понятно, что снова, есть какой-то потенциал, всегда есть потенциал. Всевышний не оставляет своим светом никого, кто хочет к нему вернуться. Ишмаэль в конце жизни делает шуву, мы знаем. Он пропускает Исхака, когда хоронит Авраама, пускает впереди себя. Снова, Исхак достоин того, чтобы быть Исхаком. Так вот, написано, пока земля будет пуста, здесь будет властвовать Ишмаэль. Начнем, на чем основывается заслуга Ишмаэля? Да-да, на Брит-Миле. Брит-Мила, когда идет Ишмаэль, она не та, которую делают евреи. Там не хватает важного компонента, поэтому написано, у него Брит-Мила рейканит, она как бы пустая. Поэтому пока земля пуста, он будет на этой земле. Когда мы возвращаемся сюда, заключив союз с Богом, заключив в душе и на теле, потому что Брит-Мила это знак на теле, это союз с Богом, когда эта земля переходит к нам. Говорят наши мудрецы, Галут Ишмаэль, он уже был намек на это в Брите, в союзе между рассеченными частями, который заключает Авраам Авин. Самое полное исследование современное этого исследования, этой идеи Галут Ишмаэль, это Рав Мордехай Норгенштейн, такой есть Норгершел, известный израильский раввин. Поэтому есть смысл читаться в материалы, которые он собрал. Значит, он говорит, что Пиркей де-Раби Элиэзер, вот этот вот союз между рассеченными частями, это уже будущее пророчество, будущее предсказание того, что будет здесь Ишмаэль. А написано, что «Веина эймаха шехак дулану фелет алав». Какая-то тьма надвигается на Авраама. Эймай за малхут Эдом. Это Эдом. Это эдомское изгнание. Хашиха – это малхут Яван. Это греческое изгнание. Снова, по Раби Элиэзеру это еще разное. Помните, мы сказали, что Ибн Эзра, потом еще Расаг тоже будет говорить об этом. Для Расага и Ибн Эзра это на самом деле отдельный галут. Ишмаэль – это отдельный галут. Значит, хашиха, тьма – это Иван. Хотели затемнить глаза народа Израиля, закрыть им вход к мицвот. Помните, что хотели греки? Чтобы мы на роге быка написали, нет у нас хелека в Элоке Исраэль, нет у нас хелека в Боге народа Израиля. Гдула, земалхут парас умеда, это персидская, медийская история. У нас начался сейчас первый адар, это вот пуримская история. Нофелет – это Малхут Бавель, говорит Пиркей де-Раби Элиэзер. Это вавилонское. А вот Алав, то, что написано, Пиркей де-Раби Элиэзер говорит, это Ишмаэлим. Это Ишмаэлим. Что после них должен, так сказать, прийти, написано, он говорит, должен появиться Бен Дови, то есть Маших, именно после Галута Ишмаэль. Это самый тяжелый, говорят наши мудрецы, самый тяжелый галут. Он тяжелее всех остальных. Но снова мы должны помнить с вами, кто нам противостоит. Написано, пишет Пиркей де-Раби Элиэзер, Умар был Билам, сказал Билам, Мишевим лошунот, шубара кадош бару бауламо, создал Всевышний 70 основных народов мира. Лосам шмол и хадмем элал Исраэль. Сказал Билам, что имя Бога есть в названии народа Израиля. Амит алиф ламет это имя Бога. Но также точно шмо Ишмаэль. Там есть имя Бога в имени этого народа. Ишмаэль, алиф ламет. Ишмаэль, объяснение имени его, говорят наши мудрецы, пишет Пиркей де-Раби Элиэзер, почему он иногда называется Ишмаэль, он будет причинять такие беды народу Израиля, что народ Израиля воскричит и Всевышний услышит крик народа Израиля. Поэтому Ишмаэль, услышит Бог крик народа Израиля. Интересно, что так назвала его Агарь. Ишмаэля. Авраам не слышал, сказал Малах, ангел Агари. Авраам тоже называет его тем же самым именем. То есть Авраам видит будущее, говорят наши мудрецы. Авраам Баруха Кодыш, он был пророк Нави, он видит, что в будущем сыны Ишмаэля причинят столько зла народу Израиля, что народ Израиля воскричит к Богу и будет услышан Богом. Понятно, что у всего есть основы. Мы сказали, геула – это добраться, так сказать, до порядка вещей. Поясняют наши мудрецы, и мы это сегодня видим в наших глазах, борьба Ишмаэля с нами отличается от всех остальных. Потому что остальные – это были какие-то государства, какая-то страна. Греция, Рим, Персия, Мидия. Здесь не страна, не государство. Террористическая организация, которая вообще никак не является ни страной, ни государством. И в этом сложности проблема борьбы с ними. С другой стороны, они не имеют вообще статуса военнопленных. Военнопленные есть только когда воюются со страной, с регулярной армией. Здесь нет регулярной армии. Против нас воюют не государство. Это все предсказано было. Сказано было нашими мудрецами давным-давно, сложность этой борьбы. Даже Давид Амелах понимал проблемы этой борьбы. Написано в псалмах: «Ойли, кигарти мешах шаханти им алей кедар». Кедар – это Ишмаэль. Горе мне, он говорит. Я жил там рядом с этими шатрами Кедар. То, что сказал когда Давид Амелех, сбывается на наших глазах. Он сказал: «Они шалом, я стремлюсь к миру, они говорят только о войне». Это так избывается. Есть знаменитое место в Танахе. У нас вчера был в гостях интересный человек, австралиец, чистой воды австралиец, гиюр сделал, принял еврейство. Спрашиваем, почему? Макаралаха, что тебе не хватало в Австралии? Кенгуру и пальмы. Он сказал, начал читать Танах, стал евреем. Может, нам тоже поможет. Вот написано Даниэль. Знаменитый сон Навуходоносора. Даниэль, обычно мы говорим, что это не, как бы, не пророк, но мы называем это книга Даниэля. Но он был на уровне пророчества на самом деле. Его не называют как официальным пророком, а, конечно, он был на уровне большого-большого пророчества. Это понятно. Так вот, сон Навуходоносора. Знаменитое место в Танахе. Вообще сны мы помним с вами, да? Сны идут за толкованием. Мы это учим из истории с Иосифом. Во второй год царствования Навуходоносора приснился Навуходоносору сон, и встревожился дух его, и сон ушел от него. И он позвал своих лекарей, звездочетов, сказал: «Расскажите мне сон! Сон я забыл!» Сказали: «Мы не можем», — сказали его лекари из зачета, — «мы не можем такое сделать. Расскажи нам сон, мы даем тебе толкование, но мы не знаем, что тебе приснилось. Мы не можем знать». Ну, Навуходоносор был царем решительным, таким восточным. Он сказал: «Ну нет, я вас изрублю на куски всех, ты не скажешь мне сон, толкование сна». И приказали истребить всех мудрецов бавельских. И стали убивать мудрецов. И искали Даниэля и его товарищей, чтобы убить их. Тогда обратился Даниэль к Кариоху, старшему из царских палачей, который пришел убивать мудрецов бавельских, с советом и разъяснением. Обратился и сказал Кариоху: за что такой жестокий приказ царя? Ему рассказали, за что. И просил Даниэль милости у Бога, чтобы открыть тайну, чтобы Даниэль и его товарищи не погибли вместе с другими мудрецами бавельскими. И тогда эта тайна была открыта Даниэлю в ночном сновидении. Мы знаем, что Всевышний разговаривал со многими пророками во сне. Во сне. Только с Моше Рабейну наяву, по ним лицом к лицу. Больше того, мы знаем, что у наших мудрецов еще 1000 лет назад была такая сила Шейлат Халом. Они могли во сне задать какой-то вопрос и получить ответ с небес, а что это означает. И Всевышний помог Даниэлю. И сказал Даниэль Навуходоносору: сон твой, что будет в грядущие дни? Сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем таков. Твои все размышления подошли на ложе твое, что будет впоследствии. И открывающий тайны поведал тебе грядущее. А мне открылась эта тайна. И не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а потому, чтобы поведать царю толкование, чтобы ты узнал помыслы сердца своего. Видел ты, царь, перед тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, блеск его велик, и вид его ужасен. Вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, а чрево и бедра его из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошились сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобны мякине на летнем таку. И унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, а толкование его скажем перед царем. Ты, царь царей, кому Бог небесный дал царство, мощь, силу и славу. И всюду, где живут люди, животные, птицы небесные, дал их в твои руки, поставил тебя властелином над ними. Ты сам голова из золота. За сегодня осталось ничего от Вавилонского царства. Ничего. Ты сам голова из золота. А после тебя поднимется царство другое, ниже твоего. А иное, третье царство медно будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет сильным, как железо. Подобно железу, которое расплющивает, крошит, разбивает все. Оно как железо, которое все сокрушает, всех разобьет и сокрушит. А то, что ты видел ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, то это значит, что царство будет разделено. И прочность железа его будет, как видел ты, железо, смешанного с гончарной глиной. И как пальцы ног частью из железа, а частью из глины, так и царство это. Частью будет прочным, а частью ломким. А то, что видел ты железо, смешанное с гончарной глиной, они будут смешаны через семя человеческое, они сольются друг с другом, как железо не соединяется с глиной. И в одних тех царей установит Бог Небесный такое царство, которое никогда не разрушится, и власти другому царству народу не передаст. Оно разобьет и уничтожит все эти царства, само будет стоять вечно. Ибо видел ты, что камень оторвался от горы без помощи чьих-либо рук и раздробил железо, медь и глину, серебро и золото. Великий Бог открыл царю то, что будет впоследствии, и верен этот сон, и правдиво его толкование. Тогда царь Навуходоносор пал ниц и поклонился Даниэлю, сказал принести дары, воскурить перед ним благовоние. Воскликнул царь и сказал Даниэлю: воистину ваш Бог, он Бог богов и властелин царей, открывающий тайны, коли сумел ты раскрыть эту тайну. Говорят наши мудрецы, осмысливая этот сон, что это такое, да? Что это, почему глина не смешивается с железом? Понимаете, что Бавель — это золото, Мидия — это серебро, Греция — это медь, Эдом — железо. Говорят наши мудрецы, что вот глина — это Ишмаэль. Это внутри эдомского изгнания. А некоторые считают, что это отдельно. Это Ишмаэль. Глина. Но сегодня вы знаете, что происходит в Газе, когда там целое подземное царство открыла наша армия там. Есть еще одно видение, описанное в Данииле. Еще один сон Данииля. Тоже известный всей мировой культуре. Говорю, сам Даниил видит. Что он видит? Видела в ночном видении, как четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого. Ну, число четыре очень часто повторяется в наших книгах, потому что Юткей Вавкей, все буквенное имя Всевышнего, на которое хорошо, говорит Мишна Брура, кто умеет делать такую медитацию, лейт кавэ, намерение ума и сердца, когда молится, это Юткей Вавкей, это очень хорошо, очень полезно во время тфилы это делать. Четыре буквы имени Всевышнего, которые, как говорит Навишахаим, они постоянно меняются местами. Примерно происходит 1080 изменений этих букв в течение часа. Стал Всевышний, я Всевышний, изменяю этот мир, но я не изменяюсь, я не изменен. Такой парадокс. И от перемены букв этих имени Всевышнего происходит изменение в мире. Четыре. Четыре стороны света, четыре буквы имени Всевышнего, главное имя Всевышнего. И четыре ветра небесных, и четыре огромных зверя, не похожие друг на друга, вышли из моря. Первый как лев, но крылья у него орлины. Снова лев, арье, абсолютно некошерное животное. Мы кушать его не можем. Спрашивается вопрос, как это так? Почему лев, арье, символ самого святого города в мире Иерусалима? Как это может быть? И крылья орлины... Орел тоже это не кошерное животное. Мы кушать его не можем, орла. Как это? Почему это все вместе? Что написано про нас, про всех? На крыльях орлиных я принесу вас в эту землю. И многие на себе это прошли, пережили, знают, что это такое. Даже есть такая гмарана, говорит, что Раби Мейер мог летать, это шерец. Раби Мейер мог доказать, что шерец, ящерица, она теора, она духовно чиста. Почему? Потому что там, у первоисточника, там нет понятия тумы. Там все таор, там все абсолютно чисто и прозрачно. До сотворения мира был только он, и в мире была только чистота и свет. Есть такой пасух Тейлим. Я приду с книгой, говорящей обо мне. Говорит, Раша на месте, это Шивот, это дарование Торы. Говорит, наши мудрецы говорят, это не только Шивот. Любое явление в этом мире говорит обо мне, говорит Всевышний. Поэтому там нету ничего некошерного, там нет ничего трифного. Поэтому там и лев, и орел – это абсолютно чисты. Первый как лев, но крылья у него орлиные. Смотрел я, пока не были оборваны крылья у него. И поднят он был с земли, поставлен на ноги, как человек – и сердце человеческое было дано ему. Сердце, лев, это воля, это желание человека, это его рацион. Это та часть души, которая называется рух, которая есть стремление, желание что-то сделать. Даром написано, я сплю, но сердце мое бодрствует. Когда спит человек, его сердце бодрствует, дай Бог, если сердце остановится во время сна, он уже не проснется, человек. Сердце работает все время, 24 часа в сутки. Сердце народа Израиля – это лимут Тора и соблюдение заповедей Тора. Это и есть сердце народа Израиля, которое бьется всегда. И сердце человеческое было дано ему. А вот другой зверь, второй похожий на медведя, и стал он одним боком, и три ребра в пасть его, между зубами его, и сказано было ему так – «Встань, ешь мяса много». После этого увидел я, что вот еще один, как леопард, и 4 птичьих крыла на спине у него, и 4 головы у этого зверя, и дана ему власть. Потом увидел я в видении ночном, что вот 4-й зверь, страшный, ужасный, очень сильный, и большие железные зубы у него, он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами, и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и 10 рогов у него. Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали 3 прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим. Известные. Марак говорит, что ангел Малаха Мавит, ангел смерти, он весь глаза. То есть он видит все, что мы в этом мире делаем, и он потом нам это напомнит. Кулё Эйнайм, он весь глаза. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно. И смотрел я, пока не были сброшены престолы, и сидел старец в годах, одежда его бела, как снег. Ну, на этой связи известно и с Рамбом, мы знаем, да? Не дай Бог подумать, что Всевышний — это старик на облаке. Говорит Рамбам, Тора говорит с нами человеческим языком, образами, которые просто мы понимаем. А волосы на его голове, как чистая шерсть, престолов искры огненные, колеса, пылающий огонь. Огненная река вытекает и протекает перед ним, 1000 тысяч служат ему, и 10 тысяч десятков тысяч стоят перед ним. Суд сел, и книги открылись. Смотрел это из-за звука слов высокомерных, которые произносил рог, пока не увидел, как был убит зверь, и тело его сокрушено, и отдано сожжение огню. А у остальных зверей была отнята власть и на протяженность жизни, и протяженность жизни была дана им до поры до времени. Видела в ночном видении, вот вместе с облаками небесными, помните, с чего мы начали, да? Будто человек пришел, и дошел он до старца, и подвели его к нему. Так придет Машиах, если мы заслужим это. И подвели его к нему, и дана была ему власть, и почести, и царство, и все народы, и племена, и языки служили ему. Власть его, власть вечная, что не будет отнята, и царство его не будет разрушено. Говорят наши мудрецы, лев, орел, сердцем человека, да, вот это вот медведь, намер, это все символы будущих царств. И вот это вот последняя строка, понятно, говорит о приходе, Машиаха. Вот мы немножко прикоснулись к этой теме, только начали ее обсуждать. Безрат Ашем, мы продолжим ее дальше.